Приветствуем всех, кто завершает очередную неделю вместе с программой «Мир православия». Предлагаем вам обзор событий этой седмицы. Итак, сегодня говорим о следующем. Хорошее кино возвращается. Результат работы кинофестиваля «Лучезарный ангел». К истории древнейшего храма начала работу экспозиция музея Десятинной церкви. Маленький юбилей большой общины, праздник в Киевском храме Николы Святоши. Жизнь отчизне, честь никому. Клятва юных кадетов в Киево-Печерской лавре. Церковь на защите семьи. Конференция в Киевском монастыре. Вся жизнь на передовой, портрет писателя-фронтовика. Сколько цветов имеет радуга? Опыт школы «Открытое искусство». 9 ноября в Москве состоялась церемония закрытия 12-го международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Участие в торжественном вечере принял святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доброе кино возвращается. Такой девиз выбрали для фестиваля в этом году. Он проходил по благословению святейшего патриарха Кирилла, поэтому в день закрытия к участникам и гостям праздничной церемонии обратился духовный попечитель этого кинофорума.
В основе фильмов, показанных в рамках кинофестиваля, лежат традиционные, нравственные и духовные ценности, идеалы, которые русское искусство, развиваясь в русле православия, или под влиянием православия, на протяжении веков впитывало из окружающей действительности, жизни христианских святых, из подвигов многочисленных героев Отечества, жизненной мудрости народа. Участники фестиваля «Лучезарный ангел» выбрали один из сложнейших путей творческого развития. И глубокого уважения заслуживает уже один этот выбор. А факт, что все участники не отступили от своего решения и прошли путь создания кинофильмов от начала до конца, не имея такой финансовой поддержки, какая есть у массового кино, свидетельствует, что коммерческие проекты не способны заглушить подлинное искусство, основанное на неприходящих идеалах и имеющее целью подлинное благо человека.
Гран-при за лучшее игровое кино жюри фестиваля вручило ленте иранского режиссера Амира Хосейна «Асгари. Без границ». Главный герой картины – мальчик, живущий на заброшенном корабле. Всего же в этом году на фестиваль было прислано почти 350 картин из 18 стран мира. Десятинная церковь в Киеве – один из первых христианских храмов Руси. Недавно в Музее истории Десятинной церкви открылась экспозиция, раскрывающая доселе неизвестные факты. Десятинная церковь – первый каменный христианский храм Древней Руси. Он находился в центре Древнего Киева. На сегодняшний день сохранился лишь фундамент первого храма. Уже 3 года в столице действует Музей истории Десятинной церкви. В начале ноября здесь была открыта выставка «Путь в прошлое Десятинной церкви», и она знаковая для музея. Наконец, у нас, можно сказать, одна из первых выставок, которая полностью отвечает целям и задачам нашего музея. В Музее истории Десятинной церкви проходит выставка археологических исследований Десятинной церкви. Наша выставка построена таким образом, чтобы представить палитру истории археологических исследований Десятинной церкви с 17 по 21 века и немножко разбавить, так сказать, аутентичными материалами конца X века и более поздних времен, которые были найдены во время последних археологических исследований Десятинной церкви. Планы храма, фотографии исследователей органически объединяются с образцами материальной культуры Древнего Киева, находками, которые были сделаны во время раскопок. А еще здесь можно увидеть части мозаичного пола Десятинной церкви. Копию амфалиса центральной части пола храма создал Леонид Тоцкий. Он входил в состав группы, которая работала над концепцией восстановления Десятинной церкви. Возможно, когда-то придет время и Десятинный храм таки возродится к жизни, а пока есть все же трезвое решение проблемы на данном этапе. Необходимо сохранять эти священные остатки. Надо популяризировать их историю, Но нельзя спешить с какими-то стратегическими решениями, потому что страна морально и материально к этому не готова. Сейчас музейщики прикладывают все усилия, чтобы киевляне, украинцы могли приобщиться к этой части истории своего государства. Сложно отбирать материал, очень мало материала сохранилось. Материал, относящийся к X веку, к истории Десятинной Церкви, на протяжении всего периода исследования он распылялся. Сейчас он рассеян почти по всему миру. То, что сейчас находится в Украине, к нему добраться очень тяжело, и тем более взять это на хранение или даже на выставку. Мы смогли сделать эту выставку, которая соответствует нашему профилю, и это только начало, это просто наше первое слово об истории Десятинной Церкви и об истории исследования. И надеемся, что нам все-таки будут передавать материалы, и мы сможем сделать полноценную настоящую экспозицию. Значительная работа уже позади, говорят работники музея, но впереди еще больше. Они мечтают о собственном помещении и убеждены, что эта выставка станет ядром экспозиции уровня Национального музея. Он стал первым русским князем, принявшим монашество. Его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре, а имя давно заняло место в святцах. Это все о преподобном Николе Святоше. Один из киевских храмов в честь этого святого не может похвастаться давней историей, но и 5 лет – это тоже юбилей. На этой неделе исполнилось 5 лет со дня освящения главного храма ведомства Государственной специальной службы транспорта. Собор осветили в день профессионального праздника железнодорожников, который отмечают 4 ноября в честь преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, чудотворца Печерского. Князь принял постриг в начале 12 столетия. В миру он был Святославом, поэтому его и назвали Святошей. Так свидетельствуют некоторые предания. А вот историк Николай Карамзин считал, что такое прозвище святой получил за особое стремление к благочестию. На средства князя-монаха построена Троицкая надвратная церковь Лавры, больница и больничный храм святого Николая. Возле своей кельи Николай Святоша посадил замечательный сад, а еще имел собственную библиотеку в Киево-Печерском монастыре. Николай Святоша мог лечить молитвами и мирить словами своих братьев. Его мощи хранятся в ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. В госслужбе гордятся, что главный храм ведомства возведен в честь Николы Святоши. Этот храм уникален тем, что его строил весь личный состав госспецслужбы транспорта. Не только командиры из подразделов всей Украины, но и солдаты, рядовые служащие приобщились кто как мог. Кто средствами, кто своим трудом. Этот храм по статусу является собором. Глава госслужбы отмечает, что с первого дня формирования госслужбы транспорта плодотворно сотрудничает с Украинской православной церковью, отмечает глава администрации генерал-лейтенант Николай Мальков. Очень важно для личного состава чувствовать душпастырскую опеку. Из 860 военнослужащих во время выполнения заданий по инженерному оборудованию полосы обороны в зоне АТО никто не погиб. Офицеры говорят, что помогают молитвы священников. В воинских частях госспецтрансслужбы не один храм. В столице – в честь Николы Святоши. В соборе преподобного Николы Святоши есть нижний храм в честь Иоанна Воина. Там особая икона. С нее благословил делать списки блаженнейший Владимир.
Икона Казанской Божьей Матери напрямую связана с историей нашего храма, так как верхний храм освящен в день Казанской Божьей Матери.
Военные полковники подарили вот в этот храм иконы, вот, которые вы видите сзади, вот 3 иконы. И здесь еще есть очень хорошая икона Матронушки, вот, которая очень помогает. Вот, которая нас оберегает. И вот очень много людей оставляют ей записочки вот, с просьбой о помощи, о здоровье.
С 5-летием этот киевский храм поздравил и белорусский генерал, подарил икону с собором всех белорусских святых. 6 ноября, в день освобождения Киева от фашистских захватчиков, будущие защитники Украины, юные воспитанники Киевского лицея-интерната номер 23 приняли торжественную присягу кадета. Как и где происходил этот праздник, смотрите в нашем сюжете. Торжественное событие в святом месте. В трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты и вручения погон воспитанникам лицея-интерната номер 23 «Кадетский корпус». Трепетное волнение и гордость родных и близких, благословение духовенства, слова торжественной присяги.
Мы, кадеты лицея-интерната номер 23, урочисто обещаем, что будем хинні великих предків, захисників нашої землі України, що стали її славою. Ми обіцяємо відповідально та свідомо виконувати обов'язки кадета. І хай нам у цьому допомагає великий Бог. Обіцяємо! Ми, майбутнє української держави, урочисто обіцяємо бути вірними девізу кадетів. Наш девіз.
Поздравляю з врученням погонів, з освоєнням такого великого почесного звання. Бажаю успіхів у навчанні, у військовій підготовці і службі на благо нашої великої України.
Быть кадетом – дело ответственное, и эти ребята относятся к нему со всей серьезностью. Кадет должен соблюдать дисциплину, иметь опрятный вид и хорошо учиться. Когда вырасту, защищать государство, хорошо учиться и стать настоящим, хорошим человеком. Многие воспитанники кадетского корпуса сами выбрали это учебное заведение. Я хотел научиться дисциплине, получить хорошее образование, поэтому и поступил в кадетский корпус. Здесь я исправил свои оценки, поведение стало лучшим, я стал более терпеливым. Положительные результаты видят и сами кадеты, и их родные. Стал более рассудительным, более терпеливым, более послушным, стал больше уважать людей. Родители, родственники, гости праздника, а среди них представители Горгосадминистрации, ветераны и сотрудники службы внешней разведки Украины, деятели культуры и искусства, общественные деятели – все они убеждены, перед ними будущая элита государства. Вы станете будущими защитниками нашей страны. Вы действительно передовые люди нашей страны.
Педагогический коллектив воспитывает кадетов таким образом, что у них достаточно знаний, кругозора. И это действительно учебное заведение, которое дает возможность в будущем быть честными, порядочными, светлыми и полезными нашей родине.
Я желаю вам всем, конечно, если не все станут военными, но пусть остаются у вас честь, достоинство и вера. Сегодня они старательные, ответственные кадеты, завтра лучшие из лучших, и не только в рядах армии, и всегда достойные с большой буквы люди. Далее обзор событий в православном мире. На очереди международные новости. Среди коренных иракцев мусульман в последнее время наблюдается повышение интереса к христианству. Об этом сообщают миссионеры, работающие в стране. Главной причиной этого являются зверские выходки представителей так называемого исламского государства. По словам одного из миссионеров, цитируемых американским интернет-изданием Gospel Herald, люди хотят узнать о Христе, особенно когда слышат о чудесах, исцелениях, милосердии и любви. На севере Ирака сейчас насчитывается около 900 тысяч беженцев с разным гражданством. Для их приема действуют христианские лагеря, в которых их обеспечивают всем необходимым. В Каире состоялось заседание Ближневосточного совета церквей. Одна из главных тем, рассматриваемых на заседании – унификация даты празднования Пасхи. В работе форума принимала участие делегация Иерусалимской православной церкви, а также представители ведущих христианских конфессий, представленных на Ближнем Востоке. По мнению участников собрания, празднование Воскресения Христова в один день всеми христианами региона стало бы одним из способов достижения общехристианского единства. В столице Албании, Тиране, прошел форум, посвященный современным гонениям на христиан. Конференция собрала около 150 участников из разных стран мира. Многие приехали из регионов, где христиане подвергаются суровым гонениям и преследованиям. По замыслу организаторов, мероприятие носило характер открытого диалога представителей христианских общин. Заседание форума завершилось принятием итогового документа, в котором намечены практические шаги по дальнейшему противостоянию дискриминации и преследованию христиан. В базилике Рождества Христова в Вифлееме начались реставрационные работы. В первую очередь перед реставраторами стоит задача восстановить в первозданном виде два раритета. Первый – это деревянная дверь XIII века, подарок армяно-киликийского царя Хетума. Она отделяет притвор от нефа церкви. И второй памятник – это мозаики XII века. Из древних мозаик до наших дней частично сохранились изображения шести ангелов, расположенных между окнами. Также будут восстановлены мозаичные надписи имен предков Иисуса по Евангелию от Луки. Базилика Рождества Христова построена над местом рождения Иисуса Христа. Наряду с Иерусалимским храмом Воскресения Христова это один из важнейших христианских храмов Святой Земли. Далее в программе вы увидите. Церковь на защите семьи, конференция в Киевском монастыре. Вся жизнь на передовой, портрет писателя-фронтовика. Сколько цветов имеет радуга, опыт школы открытое искусство. Сегодня семья нуждается в защите не только со стороны государства, но и церкви. Об этом говорили на второй всеукраинской конференции руководителей и сотрудников епархиальных отделов по делам семьи Украинской Православной Церкви. Мероприятие проходило с 9 по 13 ноября в одном из киевских монастырей. Местом проведения конференции стал Киевский Свято-Покровский Голосеевский монастырь. Он принял в своих стенах участников из 42 епархиальных отделов. Основное общение происходило в актовом зале духовно-профессионального училища имени преподобного Иоанна Дамаскина при Голосеевском монастыре. Благодаря архимандриту Исаакию, наместнику этой святой обители, которая находится под покровом Божьей Матери, имеем возможность здесь собраться и провести эту конференцию. Перед нашей конференцией стоит задача использовать опыт церкви и общества и объединить наши усилия. Ни одно общество не способно существовать без основы, а именно крепкой семьи. Благополучие любого государства начинается с готовности двух близких людей жить в мире и согласии.
Мы получили очень много заявок из регионов, мы встречаемся очень часто с нашими руководителями, и они задают вопросы. И, по сути, эта конференция, она построена таким образом, чтобы по максимуму ответить на вопросы священников, которые занимаются семьей по епархиям.
Мы постоянно ведем взаимодействие с руководителями епархиальных отделов, с их помощниками, даем консультирование как по работе с СМИ, с сайтами, с публикацией информации. Мы публикуем их информацию, помогаем в внедрении и разработке новых проектов.
Все 5 дней конференции были наполнены учебными лекциями, тренингами, практическими занятиями. Во время мастер-классов участники имели возможность принимать активное участие, обговаривать предложенные темы и вместе искать пути решения проблем.
Это очень хороший опыт, очень хорошая традиция проводить подобные конференции. Они всегда обогащают, они всегда помогают по-новому, по-другому углом посмотреть на свою деятельность, на деятельность своего, своей епархии, что нужно восполнить, что нужно добавить, а может быть от чего-то стоит отказаться, что не имеет реальных каких-то плодов. Вот, то есть действительно ценность конференции очень большая.
Я верю, что участники со всех епархий Украинской Православной Церкви, приехавшие сюда, увезут в свои епархии тот опыт, который получили здесь. И это откроет широкое поле деятельности, используя местные ресурсы, зная, что кто-то уже этот путь прошел. Годовщина освобождения Украины давно позади, но мы продолжаем говорить о тех, кому мы обязаны этим. Вспоминаем и о тех, кого уже нет с нами. Следующая история о человеке, который был на передовой с первого до последнего дня Великой Отечественной. В кармане гимнастерки он всегда носил карандаш и записную книжку. Сюжет о фронтовом писателе Владимире Лисковском. Владимир Лисковский родился в 1917 году в Днепропетровске. До войны успел окончить Московскую газетную школу, побыть корреспондентом в Воронеже и даже актером Днепропетровского театра русской драмы. После войны жизнь привела его в Одессу. Друзья, знакомые, коллеги по Одесскому литературному цеху, многие из которых жили с ним по соседству, хранят о нем добрую память.
И жили мы вот здесь, в этом доме, в котором мы сегодня находимся, в гостях у Валентины Ивановны Гайдаренко. Он жил вот там, на третьем этаже, я на пятом, Иван Петрович на втором.
Валентина Ивановна Гайдаренко, дочь известного писателя Ивана Гайдаренко, знаменитого соседа, помнит с детства. Говорит, он был человеком добрым и не лишенным чувства юмора. В одной из комнат ее квартиры теперь музей в честь ее отца. Здесь собрано огромное количество фотографий, документов, книг, подшивок и просто вырезок из газет, по которым можно изучать не только биографию и творчество одесских писателей, но и в целом советскую эпоху.
Например, вот эта фотография. Ведь все у нас сегодня мы можем только постичь по фотографиям, как бы перенестись в то время. Вы видите, что здесь наши одесские писатели, вот Иван Иванович Ряченко, поэт, Иван Петрович Гайдаренко, наш герой Владимир Георгиевич Лисковский, Юрий Усыченко, Александр Уваров – это все члены Одесской писательской организации. И наши доблестные воины. Как, насколько была связь между народом и армией. И писатели были всегда на передовой.
На передовой Владимир Лисковский был и в годы Великой Отечественной войны. С блокнотами ручкой дошел до Рейхстага и расписался на его стене не только от своего имени, но и от имени боевого товарища, легендарного писателя Аркадия Гайдара, погибшего еще в 41-м.
Был же корреспондентом «Комсомольской правды» на фронте. Он вместе работал с Гайдаром. Вот у нас есть книга, подаренная им отцу. «Всадник, скачущий впереди».
Военные годы – главная тематика его книг. Лисковский первым из журналистов открыл в стране молодую гвардию. В соавторстве с Михаилом Котовым, еще в 43-м, задолго до выхода романа Фадеева, он написал о героическом подвиге подпольной организации. Без Лисковского, возможно, никогда бы не появилась на свет и одна из самых знаменитых песен Великой Отечественной войны. Легендарную песню исполняла не менее легендарная Клавдия Шульженко.
Товарищ по одной, товарищ мой.
Журналистом-первопроходцем Лисковский оставался и после войны. Первым из литераторов он совершил несколько рейдов на флотилии «Слава» в Антарктику. Тогда из-под его пера, под впечатлением ледяной сказки Антарктиды, вышло множество замечательных очерков, рассказов и статей, многие из которых в семье Гайдаренко хранятся до сих пор. Вот они, все в этой подшивке.
Он относился к работе как к жизни, он любил жизнь. Поэтому для него газета – это был осколок, зеркало его быта, его жизни. Поэтому он не мог его не любить.
Он прожил яркую и достойную жизнь. Герои его книг говорят о лучшем, что может быть в человеке. В памяти одесситов он останется навсегда. Видеть мир в цветах, чувствовать его на прикосновение, создавать настоящие художественные шедевры и просто радоваться жизни. Все это дети и взрослые могут делать здесь, в инклюзивной детской школе развития «Открытое искусство». Одно из занятий школы посетила наша съемочная группа. Искусство делает нашу жизнь интересной, яркой и насыщенной. Оно помогает познавать себя и окружающий мир. В детской школе развития «Открытое искусство» дети занимаются творчеством без препятствий для воображения и фантазии. Создают благодаря и несмотря на.
Мы объединяем детей, у которых есть нарушение в развитии, да, какая-то степень инвалидности, и объединяем обычных детей. То есть и при помощи его творчества мы как-то пытаемся их объединить и научить самовыражаться, независимо от того, могут они там какие-то моменты делать или нет. Для меня лично важен брак, потому что я мама сама такого ребенка. Мне очень важно, чтобы наши дети, дети, у которых есть нарушения в развитии, они тоже максимально соприкасались с творчеством. Потому что для наших детей творчество – это как, ну, это как степень реабилитации.
Чтобы проект заработал, приложили усилия общественная организация «Видеть сердцем» художник Сергей Паначенюк и Национальный музей Тараса Шевченко. Год назад мы начали проект «Музей без барьеров. От теории к практике». Для того, чтобы привлечь в наш музей людей с инвалидностью, деток с особыми потребностями, и для того, чтобы быть для них открытыми и понятными. Они стали нашими обычными посетителями. Они знают, что можно в любое время прийти в музей Шевченко. Здесь они получат и информацию, могут побывать на экскурсии, проводят свои мероприятия.
Проводят свои заходы.
Дети и взрослые. Все, кто хочет себя проявить, объединяются в большую дружную компанию, внимательно прислушиваются к советам художника и начинают работать. Художник Сергей Паначенюк говорит, что для творчества здесь необходимо лишь желание, а согласие между учителем и учеником непременно будет. Это открытие фантазии. Это не академический рисунок, это не пейзаж, это не натюрморт, это просто фантазия. Радует, говорит художник, что занятия уже приносят свои плоды. Приятно, когда родители рассказывают о прогрессе в развитии ребенка.
Рисует он с большей охотой, он уже не боится рисовать, он поборол страх того, что у него что-то не получается. Больше, конечно, рисую я, мне это тоже очень заинтересовало. Я считаю, что занятие наиболее продуктивно, когда взрослым нравится так же, как детям, то, чем они занимаются.
А с психологической точки зрения дети становятся более усидчивее, спокойнее, они понимают, что вот это не просто линия, а линия может перенести в вторую линию, в третью, в четвертую, получится уже какой-то сюжет, соответственно, что-то получится, вот какая-то история уже может получиться.
Линия к линии, холст покрывается причудливыми узорами, в которые каждый вкладывает что-то свое. А затем было чаепитие, понарошку. А для хорошего чаепития необходима соответствующая сервировка.
Я сейчас выпью хороший чай, который умеет говорить и видеть.
Да, классно. И что, из него будете чай пить?
Молодец, отлично.
А еще что слепишь?
Я сейчас слеплю.
Я делаю конфеты, пирожные можно сделать.
Я сейчас сделаю конфеты, там пирожные, булочки и плюшки.
Юные художники быстро переквалифицировались в скульпторов и лепили все необходимое, чтобы угостить гостей. И у маленьких художников успехи были наравне с их мамами и папами. Еженедельное воскресное занятие подошло к концу, но сам проект продолжается. Его длительность – 6 месяцев. По окончании организаторы обещают сделать выставку работ. А сейчас эти юные художники научились чему-то новому, а мир вокруг стал еще немножечко ярче от причудливых рисунков и положительных эмоций. На этом все. Далее коротко о праздниках следующей седмицы. 17 ноября во вторник, день памяти святителя Павла, митрополита Тобольского, мощи которого покоится в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. В среду чтим святителя Иону, архиепископа Новгородского. В четверг, 19 ноября, день представления преподобного Варлаама Хутынского. В субботу – праздник в честь собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. И, наконец, в воскресенье чтим чудотворную икону Божией Матери – Скоропослушница. Хорошей вам недели. Всего доброго.